Анна Финанс. Отправим деньги на работу.
Как правильно вести бюджет? Самим раздельно отвечать только за свои деньги или вместе со второй половиной скидывать все в какой-нибудь ящик комода или на общий банковский счет? Давайте об этом поговорим. Вообще существуют три модели семейного бюджета. Это раздельный бюджет, общий бюджет и смешанный бюджет. Кратко пройдемся по этим моделям, потом я скажу, что я про это думаю. Раздельный бюджет – это когда каждый платит за себя, не согласует расходы с партнером и, соответственно, сам зарабатывает, сам тратит, и второй партнер делает то же самое. Я видела в реальности, как существуют семьи с таким подходом, и, честно говоря, это удручает. Видела ситуацию, когда один супруг, который зарабатывает больше, покупает деликатесы в магазине, красную рыбу, какие-то супер дорогие вкусняшки, а второй не может себе это позволить и буквально питается пельменями и пастой. Что в этом неправильного? Я считаю, что семья – это команда, и к личным финансам это точно так же относится. То есть, если у вас не согласованы ваши действия, если вы зарабатываете отдельно и тратите так, как видите вы, именно ваши заработанные деньги, а второй партнер делает точно так же, и вы между собой не договариваетесь, то вряд ли ваша семья имеет какую-то общую финансовую цель, к которой вы вместе идете. А крупные финансовые цели достигать вместе гораздо проще. Поэтому, как минимум, с этой точки зрения, такая разособленность и раздельное ведение бюджета – это странно. Но тут еще примешается психологический фактор. На самом деле, финансы, инвестиции и психология, они всегда идут рука за руку. Всегда. Если вы не согласуете с вашим партнером, какие у вас глобальные или, хотите, стратегические финансовые цели вашей семьи, если вы ни к чему не стремитесь как семья, то, скорее всего, то, что вы зарабатываете, вы будете тратить, накопления не будет, будут какие-то опустошенные кредитные карты, будут кредиты, которые еще, не дай бог, там в критичной ситуации будут нарастать и кредитная нагрузка нарастать, и в какой-то момент вы придете к тому, что вы не понимаете, как оплачивать кредиты и что вообще происходит. А происходит это все потому, что нет изначально общей цели и общей договоренности. Кстати говоря, я читала в книге финансового консультанта американского, Карл Ричардс его зовут, и у него есть книга «Давай поговорим о твоих доходах и расходах». Так вот, в этой книге я читала о том, что в 50% американских семей люди вообще не разговаривают о деньгах, у них нету общей стратегии, нету согласованных целей, и когда я это прочитала, у меня был шок, и я задала вопрос подписчикам своего блога: а вы разговариваете о деньгах с вашим партнером, если у вас общие финансовые цели? И оказалось, что и в России примерно 50% семей, в которых общих финансовых целей нет. Вот это, друзья, неправильно. Это реально дорога в никуда. Поэтому пусть у вас будет дополнительный, обобщающий вашу семью фактор. Это финансовые цели. Это очень круто, когда ты разговариваешь не только о детях, и не только о каких-то общих увлечениях, если у вас они, конечно, есть. Важно, чтобы финансовое планирование тоже было вашим общим увлечением. Поэтому правильное, конечно, с моей точки зрения и с точки зрения моего опыта, как финансового консультанта и как инвестора, все-таки самая правильная модель бюджета – это общий бюджет. И на самом деле совершенно не важно, кто из вас зарабатывает больше, кто меньше. Есть разные ситуации в жизни, когда в какие-то годы может зарабатывать больше муж, в какие-то жена, а может жена вообще не работать, быть в декрете. Может, и, кстати, сейчас достаточно много семей, когда мужчина выбирает уход за детьми, потому что женщина делает карьеру, это тоже ок. То есть совершенно это не важно. Давайте все эти старообрядческие ярлыки снимем и поговорим просто про самое главное. А главное это то, что, как я сказала, у вас были общие финансовые цели семьи, и чтобы вы понимали, кто умеет лучше зарабатывать деньги. И не пилили друг друга, кто зарабатывает больше или меньше в какие-то моменты времени, это не важно. Вот у вас есть цель, вы договорились, и на ваши общие доходы вы тратите ваши общие деньги. Это, конечно, не означает, что кто-то не может выпить чашку кофе или купить себе сумку, или встретиться там, выпить пиво с друзьями, не согласовав с партнером. Речь, естественно, не об этом. Речь идет про крупные траты. Поэтому я предлагаю делать такие вещи. Вы с супругом договариваетесь о том, что у вас стратегическая финансовая цель такая-то. Ну, какая она, например, может быть? Вот мы с мужем 10 лет назад обсудили, что как-то страшно на пенсии будет жить, на государственную пенсию. Инициатором разговора была я, но это совершенно не означает, что у нас разделены финансы или кто-то умнее, чем другой. Ну, так просто получилось, что я сказала мужу: слушай, Андрей, я переживаю, боюсь, что вот мы сейчас зарабатываем, я 150 тысяч рублей, ты 150 тысяч рублей, и через 30 лет мы будем вместо 150 каждый зарабатывать по 15. А как, если мы привыкли жить на 300, как мы будем жить вдвоем на 30? Мы еще будем старенькие, нам нужны расходы на медицину какие-то высокие будет в тот момент времени поддерживать. Что мы будем делать? Давай купим квартиру, и потом мы ее выплатим за время нашего старения, так сказать, купим ее в ипотеку, выплатим и будем на пенсию сдавать. И вот у нас уже к двум государственным пенсиям по 15 тысяч будет доход от аренды, допустим, 30. Муж сказал, давай, мы собрали деньги на первоначальный взнос и в первую ипотеку купили свой первый объект недвижимости. И в течение первого года выплат по ипотеке я поняла, что это вполне вообще не сложно и не страшно, и буквально через несколько месяцев я как-то осмелела и сказала, слушай, а прикольно вообще получается, и квартира выплачивается, и я понимала уже тогда, что мы будем выплачивать ее не 20 лет, срок ипотеки, а гораздо меньше, и, кстати, среднестатистический срок, когда россиянин выплачивает ипотеку, это всего 7 лет, хотя люди берут ипотеку на 20, на 25, на 30 лет, а выплачивают в среднем за 7. Так вот, я сказала мужу, слушай, ну, конечно, нам будет на пенсии не хватать 30 тысяч рублей с одной квартиры, а что, если у нас будет больше квартир, сколько нам надо денег, чтобы на пенсии жить качественно. И мы прикинули, что на двоих, наверное, на 150 тысяч нам будет хватать. И, грубо говоря, это 5 квартир каждая, которая сдается по 30 тысяч в месяц. Грубо. Ребята, вот что касается инфляции, что касается того, что 30 тысяч в 2013 году, это не то же самое, что 30 тысяч в 2043 году. Это вообще не важно в тот момент, когда вы просто думаете о вашей стратегической цели или, наверное, в данном примере это еще хотел. То есть я боялась, что мы будем бедными на пенсии, что нам не будет хватать. И вот наша хотелка была иметь какие-то активы, которые будут давать нам денежный доход. Сказано, сделано, мы обсудили это вместе, и мы потом сделали декомпозицию. Декомпозиция – это уже разделить вот эту вот большую цель, которая где-то там, которую мы пока не понимаем точно, как достичь. С чего мы начнем? С того, что мы покупаем первую квартиру, которая стоит примерно столько-то, и на первоначальный взнос нам надо примерно столько-то. Ну, пожалуйста, могу вам дать ориентиры по цифрам в 2022 году в Санкт-Петербурге, сколько может стоить квартира, которая будет сдаваться в долгосрок за 30 тысяч рублей точно. Для ориентира в Питере в 2022 году новый ЖК с отделкой от застройщика, от хорошего застройщика, топовый застройщик в Санкт-Петербурге, рядом с метро 5 минут пешком, примерно 6 миллионов 700 тысяч рублей. По переуступке можно найти. Первоначальный взнос будет около миллиона, платеж будет около 30 тысяч в месяц. Пожалуйста. То есть мы от цели начинаем делать декомпозицию и понимаем, что нам нужен миллион. Миллион на первоначальный взнос. И его мы тоже можем декомпозировать, разделить на количество месяцев и на те суммы, которые мы можем ежемесячно откладывать для того, чтобы этот миллион насобирать. Ну, заодно неплохо бы посмотреть, какие у нас есть ненужные нам активы, вещи, может быть, гараж не нужен или там что-то в нем, то, что можно продать на Авито. Наша, кстати, первая доходная квартира, когда мы брали самую первую ипотеку, на первоначальный взнос мы направили те деньги, которые мы выручили от продажи гоночного мотоцикла мужа. То есть не обязательно окажется, что первоначальный взнос в вашем случае придется копить вот прямо вот с нуля до там условного миллиона. Нет, вполне возможно, что-то у вас уже есть, и вы дойдете гораздо быстрее до того прекрасного момента, когда вы купите первую свою доходную недвижимость. Теперь, я думаю, что вы поняли, что пример с доходной недвижимостью – это только пример. У вас может быть ваша цель любая, семейная, финансовая цель. Например, отправить ребенка учиться за границу в иностранный вуз через 10 лет. Это тоже прекрасная цель. Вы уже сейчас можете посчитать, сколько стоит обучение, перевести эту сумму в рубли, накинуть там какую-то сумму на инфляцию и обесценение рубля и получить глобальную цель, к которой вы должны прийти, когда ваш ребенок достигнет студенческого возраста. И еще один пример. Я помню, когда мне подписчица написала о том, что я мечтаю поехать в Бразилию. Это вот мечта всей моей жизни — провести отпуск в Бразилии, посетить бразильский карнавал. Но я никогда не смогу это сделать, потому что эта поездка стоит около 2 миллионов рублей. И тогда я ей дала задание. Сказала, пожалуйста, посмотрите реальные даты отелей или квартиры, которые вам понравятся в Рио-де-Жанейро, в даты проведения карнавала. А посмотрите, сколько стоят билеты. Ну, это было до того, как стало сложно перемещаться. Но суть в чем? Когда она через 3 дня вернулась ко мне, сделав вот это вот несложное упражнение, она сказала: «Анна, я в шоке. Я поняла, что я смогу достигнуть своей мечты, потому что поездка в Рио будет стоить не 2 миллиона, как я думала, она будет стоить несколько сотен тысяч рублей, а эту сумму мы с семьей сможем заработать». То есть, когда вы не переводите ваши какие-то хотелки в цифры, вы точно не сделаете первый шаг, и вы точно не достигнете того, что вы хотите. Ну, а если вы, в принципе, не думаете о том, что же вы хотите, то вы и не достигнете ничего. Возвращаясь к бюджету, какой он должен быть? Конечно же, совместные, должны быть совместные цели. Я рекомендую ваши цели как минимум раз в год корректировать, лучше 2 раза в год, и записывать. Вот у меня они в прямом смысле слова висят на стене. У меня есть настенный календарь, где прописаны наши с мужем финансовые цели, и я их вижу реально каждый день, потому что этот календарь висит в кухне на уровне глаз. Я им пользуюсь как календарем, но также заодно я вижу те финансовые цели, которые прописаны, и это работает. Третий вид бюджета, который я просто вскользь упомяну, это смешанный бюджет. Это когда есть какие-то общие траты и есть частные траты, ну, такой подвид общего бюджета. Пожалуйста, можете пользоваться им, но вот концептуально бюджет, конечно, должен быть общий, как и цели, потому что иначе это не семья. И вот реально, ребят, если каждый из вас будет отвечать только за свои траты, вот это вот мое, я вот эту красную рыбу купил, а ты, пожалуйста, ешь пельмени, но это уже я утрирую, да, то это приведет к тому, что, скорее всего, семья в какой-то момент распадется, и, ну, это как, это очень странно. Вот, надеюсь, что вам было полезно, поразмышляйте сами и напишите в комментариях, как вы относитесь к бюджету, каким процентом вы относитесь, вы обсуждаете со второй половиной бюджет, или вы в тех 50%, которые никогда не разговаривают ни о деньгах, ни об общих финансовых целях вашей семьи. А если у вас какие-то есть лайфхаки, как правильно планировать семейный бюджет, я вам в этом видео своих лайфхаков несколько штук дала, тоже напишите, я почитаю, это очень интересно и мне, и я думаю, всем другим, кто будет эти комментарии читать. Пока, друзья, до встречи в новых видео.